6. Как пришла смерть. Через 20 минут комиссар уголовной полиции Йона Линна припарковал свой черный Вольво на Страндвеген. Позади остановился серебристо-серый Линкольн Таункар. Йона вылез из машины и подождал обоих коллег из Государственной комиссии по расследованию убийств. Все трое завернули за угол и вошли в дверь дома номер 2 по Грефгаттен. Пока старый лифт, погромыхивая, вез их на верхний этаж, Томми Кафоэт с всегдашней своей угрюмостью спросил Йону, что тот вообще знает об этом деле. Агентство по контролю за экспортом оружия заявило об исчезновении Карла Пальмкруны, начал Йона. Семьи у него не было, никто из коллег не знал его близко. Но когда он не объявился на работе, в патрульном отделении пообещали проверить, в чем дело. Йон Бенгтсен пошел к нему на квартиру, нашел его повешенным и позвонил мне. Сказал, подозревает, что тут пахнет преступлением, и чтобы я сам все проверил. Обветренное лицо Поллока помрачнело.
«С чего он заподозрил преступление?»
Лифт остановился, и он отодвинул решетку. Бенгтсен, стоявший у двери в квартиру Пальмкруны, сунул в карман книжку. Йона пожал ему руку и сказал: «Это Томми Кафоэт и Натан Поллок из Государственной комиссии по расследованию убийств». Они обменялись приветствиями.
«Когда я приехал, дверь была не заперта», — начал Йон. «Я услышал музыку и увидел, что Пальмкруна повешен в одной из больших комнат. Я за время службы много чего повидал, и тут вряд ли самоубийство. Учитывая, какое положение Пальмкруна занимал в обществе...»
«Ты правильно сделал, что позвонил», — сказал Йона.
«Вы обследовали мертвеца?» — хмуро спросил Кафоэт.
«Я даже не входил в комнату».
«Отлично», — пробормотал Кафоэт и принялся вместе с Бенгтсеном расставлять номерки. Вскоре Йона с Поллоком смогли войти в прихожую. Бенгтсен ждал на синем диване. Он указал на двойные двери, приоткрытые в светлую комнату. Йона перешагнул через метку и толкнул обе створки. Жаркий солнечный свет лился сквозь ряд высоких окон. Карл Пальмкруна висел посреди просторной комнаты. На нем были светлый костюм, плащ-пыльник и тонкие ботинки. Мухи кишели на его побелевшем лице, вокруг глаз и в уголках рта, откладывали желтые яички и жужжали над лужей мочи и щегольским дипломатом на полу. Тонкая бельевая веревка глубоко врезалась Пальмкруне в шею. Борозда от нее была темно-красной, кровь просочилась через кожу и стекала на рубашку на груди. «Казнь!» — констатировал Томми и содрал с рук резиновые перчатки. Из его голоса и с его лица исчез даже намек на недовольство. Он с улыбкой опустился на колени и стал фотографировать висящее посреди комнаты тело.
«Скорее всего, мы найдем повреждение на позвоночнике», — Поллок указал на труп.
Йона взглянул на потолок, потом на пол.
«Следовательно, мы имеем дело с демонстрацией», — с энтузиазмом продолжил Кафоэт, и фотоаппарат в его руках сверкнул вспышкой. «Убийца не пытался скрыть преступление. Наоборот, он хотел о чем-то заявить».
«Именно так я и подумал», — горячо подтвердил Бенгтсен. «Комната пустая, ни стульев, ничего, на что можно залезть».
Кафоэт опустил фотоаппарат и принялся изучать истекающий мочой труп.
«Повешение связано с предательством», — заметил он. «Иуда Искариот...»
«Подожди-ка», — тихо перебил Йона и странным жестом указал на пол.
«Что такое?» — спросил Поллок.
«По-моему, это самоубийство», — сказал Йона.
«Типичное самоубийство», — съязвил Томми Кафоэт, и его смешок прозвучал несколько громковато. «Он взлетел!»
«Портфель. Если бы он поставил портфель вертикально, то смог бы дотянуться до петли».
«Но не до потолка».
«Он мог привязать веревку раньше».
«Мог. И все же, пожалуй, ты ошибаешься».
И он пожал плечами и буркнул. «Музыка, узел...»
«Может, просто посмотрим, что в портфеле?» — сосредоточенно спросил Поллок.
«Сначала мне надо проверить, что на портфеле», — сказал Кафоэт.
Все молча смотрели, как коротенький Томми, согнувшись, осторожно подбирается к дипломату, расстилает на полу черную пленку с тонким слоем желатина, а потом аккуратно прижимает пленку резиновым валиком.
«Достаньте, пожалуйста, пару биопакетов и большую коробку», — попросил он, указывая на свою тканевую сумку.
«Гофрокартон?»
«А, спасибо». Кафоид поймал биопакет, который Поллок бросил ему высокой передачей.
Он взял анализы всего, что было на полу, и позвал Поллока в комнату.
«На торце ты найдешь отпечатки подошв», — предсказал Йона. Портфель опрокинулся, и тело повисло.
Поллок молча подошел к кожаному портфелю и опустился на колени. Серебристо-седой хвостик лег ему на плечо, когда Поллок потянулся вперед и поставил дипломат вертикально. На черной коже отчетливо виднелись светло-серые отпечатки ботиночных подошв.
«Ну, что я говорил?» — спросил Йона. «Да пошел ты!» — беззлобно отмахнулся Томми Кафоид и улыбнулся всем своим усталым лицом.
«Самоубийство?» — пробормотал Поллок.
«Во всяком случае, чисто технически», — заметил комиссар. Они стояли и смотрели на висящее тело.
«Ну, и что у нас есть?» — спросил Кафоид, все еще улыбаясь. «Покончил с собой человек, принимающий решение о продаже оружия за границу».
«Для нас ничего», — вздохнул Поллок.
Томми Кафоид стащил с себя перчатки, указал на покойника и спросил.
«Так что там с узлами и музыкой?»
«Двойной морской», — Йона указал на узел, «который я увязываю с флотской карьерой Пальмкруны».
«А музыка?»
Йона помолчал, задумчиво глядя на него, и спросил.
«А что ты сам думаешь о музыке?»
«Не знаю. Какая-то соната для скрипки», — сказал Кафоид. «Начало 19 века или...»
Он замолчал. В дверь позвонили. Все четверо переглянулись. Йона двинулся в прихожую, остальные пошли следом за ним, однако замерли в салоне, чтобы их не было видно с лестничной площадки. Йона подошел к двери, поколебался, не посмотреть ли в глазок, однако не стал. Ощутил поток воздуха из замочной скважины, когда протянул руку и положил ее на дверную ручку. Тяжелая дверь подалась. На лестничной клетке было темно. Временное освещение успело потухнуть, а свет, сочившийся через красно-коричневые окна подъезда, был слабым. Вдруг Йона услышал, как кто-то медленно дышит, совсем рядом. Шумное сопение стоящего за дверью человека. Рука Йоны потянулась к пистолету. Он осторожно заглянул за приоткрытую дверь. В луче света, упавшем из квартиры, неподвижно стояла высокая женщина лет 60. Крупные руки, на щеке большой пластырь телесного цвета. Седые волосы коротко подстрижены, девичья прическа паж. Без намека на улыбку женщина взглянула Йоне прямо в глаза.
«Вы его сняли?» — спросила она.